Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Добрый вечер всем. Мой сегодняшний гость Михаил Александрович Федотов. Добрый вечер, Михаил Александрович.
Добрый вечер.
Должен сразу сказать, что мы анонсировали сначала первого замдиректора ФСКН Владимира Александровича Каланду, но сегодня днем от него позвонили, предупредили, что он заболел, но обещал быть через неделю или через две. Ждем. Так что часть вопросов, которые пришли по интернету, относились именно к нему. Михаил Александрович Федотов... Последний раз в этой программе
никакого,
был...
никакого отношения к ФСКН не имеет.
Честно, признаете. А также к ФСБ, там ни генерал-полковник. Нет. Диссидент известный гоняли.
Как меня вчера назвали на заседании экспертной группы там, по развитию гражданского общества, меня назвали агент НКО во власти. Что такое НКО, понятно, то есть некоммерческих
организаций. Да. Диссидентство, за это даже был исключен из университета или из института. Было
из, время. Из университета, да.
Да, ссылку отбывал в Париже тоже.
Ну, это было значительно. Да.
В ранге чрезвычайного и полномочного посла. Да. А ваше превосходительство, так обращаться надо к вам?
Да не обязательно.
Надо было, не обязательно.
Я откликаюсь, когда мне просто говорят Миша.
Ну, это как бы звание пожизненное, да. Оно остается с вами, да. В любом случае. Это... Пока не лишили каким-нибудь указом.
Это да. Но я-то, честно говоря, вот сейчас, когда перешел на работу в администрацию президента, мне сказали, Михаил Александрович, а звание-то у вас есть? Я говорю, да, я чрезвычайный полномочный посол. Он говорит, да нет, это не то, это не считается.
То есть он в ранг государственного служащего не засчитывается или туда-то
нет,
засчитывается?
Нет, получается, что у меня никакого ранга нет, вот как государственного служащего. Потому что когда я был министром, а была такая история, когда я был министром печати и информации.
Дело в начале 90-х, там 92-93.
Да, тогда рангов не было. У государственных служащих рангов не было.
Ой, беда какая.
Да, сейчас был бы ранг. У меня, может быть, пенсия была бы другая.
А какая сейчас пенсия?
13 тысяч.
Рублей.
Рублей.
Понятно.
Да.
Да. Михаил Александрович Федотов, председатель Совета при президенте Российской Федерации. Это полное наименование должности, в скобках скажу. По содействию развитию...
Нет, уже нет слова содействия, уже нет слова институтов.
Так, да. Как называется?
Все, называется Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ага, мы сократили название на два слова.
По вашей инициативе, наверное,
да,
обрезали.
Конечно, но все-таки я же и журналист, и я услышал, невозможно иметь название такое длинное и неудобоваримое, это эфир занимает. Когда, представьте себе, там какой-нибудь короткий комментарий нужно дать, и пока они произнесут название вот этого совета, уже все время истекло.
Ну, укоротили вы не слишком, в общем, надо сказать, но на два слова там из восьми или из десяти.
Но зато при этом мы расширили полномочия совета.
Об этом обязательно сегодня поговорим. Я как раз начал говорить о том, что если чуть больше года назад, когда Михаил Александрович был гостем программы «Без дураков», последнего выпуска перед перерывом, тогда мы как раз говорили о жизни, о судьбе, о биографии, да практически обо всем, кроме работы. Это была такая фишка у этой программы. Сегодня предлагаю как раз больше поговорить. Говорить о работе и о проблемах, которые, в общем, в связи с этим стоят. Напомню для наших слушателей, что работает от компании CityVisor телетрансляция, которую можно смотреть на сайте «Эхо Москвы», либо через устройство типа iPhone, iPad. Ну и, кроме того, ваши вопросы можете задавать на наш, хотел сказать, пейджер по старой привычке. Уже давно пейджинговых сообщений нет. СМС можно нам присылать по телефону +7 985 970 45 45. Что за этот год произошло? Внуки появились, нет?
Да.
Я помню, мы говорили.
Да, появилась внучка.
Так.
Внучка Катенька.
Так что уже дедушка Миша.
Да, дедушка Миша.
И как этот дедушка теперь нянчит внучку, или вместо того, чтобы нянчить внучку, он ходит на работу каждый день, вставая в 6 часов утра?
Да, он ходит на работу. каждый день, и даже иногда в выходные дни работать приходится. Ну, то есть, приходится работать практически круглые сутки, просто потому что я прихожу с работы и сажусь за компьютер. И мне уже просто домашние говорят: слушай, ну, так же невозможно, ты просто сам себя загоняешь.
Да. А я Михаил Александрович тем временем режется, там, раскладывает пасьянсы всякие на компьютере.
Ну, да. Знаете, я вот чем никогда не увлекался, это вот этим самым компьютерным играм.
Компьютер только вот для...
Только для дела. Более того, я, в общем, человек противный. Я своим коллегам, вот по Союзу журналистов, потому что здесь, в администрации президента, тут не забалуешь особо. А в Союзе журналистов я своим коллегам просто, если я видел, что они играют в какие-то, значит, компьютерные игры, я просто подходил и так нагло выключал компьютер. Пытаюсь их приучить к тому, что, ребят, ну столько дел, надо дело делать, а не ерундой заниматься. Мне, например, просто вот эти компьютерные игры, для меня это потеря времени, а у меня времени очень мало.
Вы остались в должности секретаря Союза журналистов.
Да, на общественных началах.
На общественных началах. Да, а работа в фонде «Индем» тоже осталась?
Ну, там она уже давно была такая исключительно общественная и исключительно номинальная. То есть я так как бы остался вице-президентом фонда «Индем». Но уже давно, к сожалению, наши отношения вот с президентом фонда Юрой Саттаровым остались исключительно дружескими. И вот как бы в исследовательской работе фонда я давно уже участия не принимаю. Ну, просто потому что не хватает времени, не хватает сил на все.
Где-то встречал, что ваша должность председателя совета при президенте сопряжена с должностью советника президента. Это
правда? Да, это моя официальная государственная должность.
То есть, эта работа, она не просто на общественных началах, эта работа оплачивается вам?
Да. Безусловно. Это работа, это моя сейчас основное место работы. И согласно законодательству, я не имею права его совмещать ни с чем, кроме преподавательской деятельности. Ну вот я еще заведую кафедрой Высшей школы экономики. Угу. Это кафедра ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности. Это моя, так сказать, моя любовь. Вот. Но работаю я, да, я работаю в администрации президента. Моя должность называется советник президента Российской Федерации.
Мигалку-то хоть дали?
Я бы сказал так. Слава Богу, меня обошла чаша сия.
Так почему да. Слава Богу?
Вы знаете, я не люблю эту историю. Даже когда был министром, я очень спокойно, во-вторых, даже с какой-то радостью отнесся к решению президента Ельцина лишить всех министров, кроме министра обороны, министра внутренних дел и председателя ФСК, это Федеральной службы контрразведки. Вот только они имели право иметь вертушку на автомобиле. Все остальные министры, подчеркиваю, министры, я уж не говорю о заместителях министра и так далее, все они были лишены этих самых, как это, мигалок, вертушек мигалок.
Борьба ведется еще давно тогда, да. Еще с середины 90-х годов.
Да, и я вам скажу,
машин было в два раза меньше.
Я очень спокойно к этому отнесся, и я считаю, что на самом деле это правильно. Потому что я никогда не забуду, как я стоял в Париже в пробке, а рядом со мной в этой же пробке стоял автомобиль президента Французской Республики. И его сопровождала одна автомашина полиции с мигалкой.
Ну, там, по-моему, еще мотоциклисты вроде сопровождают и как-то. Нет, не было в тот раз. Ну, значит, не по делам ехал, а просто, может, на прогулку. Или
нет, просто ехал лес. Домой. Это было окончание приема в Елисейском дворце, на котором я тоже был на этом приеме. И так получилось, что, видите, президент Франции и я выехали практически одновременно.
Ну и доехали практически
одной пробке. Нет, он, так сказать, вот эта самая машина, которая его сопровождала, она так пробку расталкивала. Но из-за того, что ехал президент Французской Республики, никто дорогу не перекрывал.
Михаил Александрович Федотов, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Напомню, как вам... Кажется, креститься тут не будем в студии. Как вам представляется, те, кто ездит с мигалками, ради кого перекрывается движение, они нарушают какие-то права остальных граждан?
Ну, понимаете, какая штука? С одной стороны, они не нарушают никаких прав, потому что то, что они пользуются мигалками, предусмотрено действующим законодательством.
Ну, если мигалка легальная, естественно.
Да, ну, естественно. Хотя, насколько я понимаю, есть мигалки и нелегальные. Значит, ну, за нелегальные мигалки я бы наказывал очень строго. А что касается легальных мигалок, то я сказал, вот я приветствовал решение Ельцина в 93-м году отобрать мигалки у всех министров. Я уже не говорю обо всех прочих чиновниках. То есть мигалки действительно, они были, их можно было пересчитать, там, я не знаю, на пальцах двух рук, все мигалки в Москве. Значит, и я считаю, что это было правильно. Я считаю, что вот наличие этих самых машин с мигалками, это, конечно, во-первых, это раздражает. Во-вторых, это вызывает в людях чувство несправедливости. Почему я должен стоять в пробке, а он, вот этот самый начальник с мигалкой, должен проезжать, минуя эту пробку, объезжать ее? Я, кстати говоря, знаю одного очень большого чиновника, он является одним из наших, так сказать, главных парламентариев в стране. У него есть мигалка, но он ей не пользуется. Я его спросил, почему. Он говорит, ты знаешь, что с мигалкой, что без мигалки, разницы никакой. Если ты ездишь по правилам, ты все равно не можешь приехать вовремя. Поэтому, говорит, я сделал проще. Я просто выезжаю из дома в 6 утра, приезжаю на работу к 7 и начинаю работать в 7 утра. Я говорю, ну, там же никого нет. Он говорит, ну да, никого нет, но зато я не стою в пробках.
Ну да, время с пользой.
Понимаете, это, я считаю, что на самом деле вот, пользоваться этими мигалками или нет, это дело просто внутреннего ощущения каждого человека. Вот да, мне полагается мигалка, я ею не пользуюсь. Я считаю, что это нормальное отношение.
А союз автомобилистов и другие стихийно-образующиеся объединения, которые защищают. И я видел машины, на которых сзади написано «Пропускаю только 01, 02, 03». Да? Ну, есть такая компания, группы, соответственно, инициативные есть, вы знаете. Это часть гражданского общества,
безусловно,
которое вы защищаете или нет?
Безусловно, это часть гражданского общества.
А акции их по непропусканию машин со спецсигналами, они это вполне легальны или
нет? Они не вполне легальны, просто потому что они нарушают правила дорожного движения. Потому что по правилам дорожного движения машину с спецсигналом надо пропускать. Это установлено правилами. Значит, не пропустить, это, да, это знак твоей гражданской позиции, я уважаю эту позицию, но в то же время это нарушение законодательства, и в этом смысле так поступать, конечно, нельзя. А вот когда не пропускают машины скорой помощи, вот я считаю, что это просто безобразие. Вот я не знаю, как бы я наказывал людей, которые не пропускают машину скорой помощи, которая идет на вызов, которая идет с этими самыми спецсигналами.
Какие еще институты гражданского общества надо у нас защищать, и какие вы беретесь защищать? Ну, на первый взгляд, их не так много, если под институтами гражданского общества подразумевать какие-то самоуправляемые структуры, потому что институт, скажем, там, президентство, его защищать, наверное, не надо, вы за это не беретесь, или беретесь тоже?
Нет, это не институт гражданского общества, это институт государства.
Так какие институты вы защищаете в первую очередь? В чем вы видите основные проблемы их развития? Значит, по моим ощущениям, они у нас практически не существуют, или совсем так, в зачаточном
состоянии? Нет, на самом деле они существуют. И, кстати говоря, то, что вы рассказали про автомобилистов, конкретный пример.
Давят их. Запрещают демонстрации, не разрешают так или иначе.
По привычке. Но, кстати говоря, обратите внимание, что сначала их действительно очень так открыто прессовали, а потом научились с ними договариваться. Научились договариваться о том, как можно проводить вот эти все их автопробеги, то есть давать им возможность проявить свою гражданскую позицию, но при этом, не нарушить права других водителей, не создавать затор, не создавать пробки. не мешать движению. Пожалуйста, вы хотите проехать колонной? Проезжайте колонной. Но сделайте это так, чтобы при этом скорость движения всего потока не уменьшилась. Чтобы не создалась пробка. Потому что иначе, помимо того, что вы создадите пробку, вы создадите огромное негативное отношение к себе со стороны других водителей. А, на мой взгляд, есть масса способов показать свою позицию. Есть такой пример, вот георгиевская ленточка. Ты хочешь показать позицию, что ты помнишь своих отцов и дедов, матерей и бабушек, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. Ну, повесь эту самую георгиевскую ленточку. Тебе не надо ничего перекрывать. Тебе не надо выходить ни на какой митинг. Вот ты повесил, и все знают, что ты выразил таким образом свою позицию. Если вот эта самая история с этими синими ведерками. У меня, кстати, в кабинете стоит синяя ведерка. Мне его подарил. Да, мне подарил его посол Германии.
А это он ездил с синим ведерком.
Да, он подарил мне это самое синее ведерко, на нем написано «Германия без пробок». Это симпатично, это хорошо придумано, это остроумно.
Хорошо, да.
И вот, ну, сделайте так, чтобы все знали, что вы противник пробки. Ну, повесьте, я не знаю, синюю ленточку там, или зеленую ленточку. Ну, найдите способ такой, чтобы это не мешало другим людям. И чтобы все в то же время знали вашу позицию. Ну что, прекрасно. Гражданская позиция – это хорошо.
Хорошо, а скажем, человек, который называют блогером, блогера Навального, надо защищать и сайт его? Это проявление
гражданского общества? По-моему, его защищать не надо, да? Конечно. Он сам в себе такая защита мощная. По-моему, он очень хорошо организовал свою работу. Он юрист, он адвокат, он знает свои права. Он знает свои обязанности, и он, по-моему, очень эффективно работает.
Мне он очень
нравится.
К вам совет он не обращался?
Нет, к нам совет он не обращался.
Но вот это то, что он делает, это содействует развитию институтов гражданского общества?
Да, безусловно. Безусловно. Он создал один из институтов гражданского общества. Вот собственными руками, можно сказать.
Ассанж и Викиликс в мировом масштабе.
Ну, вот здесь мы выходим немножко на другую тему. Мы выходим на проблему того, что такое гражданское общество. Сегодня гражданское общество, оно формируется уже в глобальном масштабе. И вот Wikileaks – это пример института гражданского общества глобального. И вот наши эти самые автомобилисты, это мы думаем, что они там московские, там или хабаровские, или петербургские. На самом деле это часть глобального движения. Это часть глобального гражданского общества. Это очень важный момент, потому что интернет открыл новые пути для формирования гражданского общества, для формирования гражданских институций. Раньше как люди общались? В пределах вот своего населенного пункта. Потом появилась возможность общаться, так сказать, немножко пошире. А сейчас есть возможность общаться с людьми, которых ты никогда в жизни не видел и никогда не увидишь. И живут они на другом конце планеты. И если ты с ними разговариваешь на одном языке, даже если через переводчика, то нет никаких проблем тебе объединиться с ним в единое сетевое сообщество.
То есть, в целом, вы считаете, что Wikileaks – это позитивная роль играет в развитии человечества?
Безусловно, позитивная. Безусловно, позитивная.
Михаил Александрович Федотов, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В следующей части программы, сразу после новостей, десталинизация, то, что с ней связано, одна из ваших последних инициатив, которая
называется достаточно ожесточенные споры. Не моя, не моя. Это все инициативы совета.
Споры.
Встретимся. У нас главное – совет.
Встретимся после новостей.
И без страховки. Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте России по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Десталинизация. Чтобы не быть голословным, несколько сообщений, которые пришли по интернету. Первое. На каком основании вы предлагаете поставить памятники вашим дедам из нашего кармана? Вашим дедам, наверное. Разве вы не знаете, примерно 90% населения против вас? Одно мнение. Второе. С отрадой отмечаю, что вектор деятельности Совета склоняется от десталинизации к детотализации. Ну и третий вопрос, для, как бы для того, чтобы получился треугольник такой. Изучали ли вы отношение к планируемой вами программе десталинизации со стороны общества? Какое количество народа готово его поддержать?
Ну, хорошо. Давайте начнем с того, что десталинизация. Значит, десталинизация – это термин, который мы использовали между собой, когда готовили эту программу, просто для того, чтобы использовать термин более простой, более легкий, более короткий.
Ничего себе короткий, я выговорить не могу это слово «десталинизация».
Десталинизация, ну что?
Нет, ну,
а вот попробуйте выговорить «детоталитаризация».
Ну, я попробовал, да. Особо. Детоталяризация.
Да, нет. Вот это, да, вот не так даже. Там пропустили целый слог.
Ну, как вы сокращаете слова в названии вашей должности, так я тут слоги имею право выкинуть.
Ну, правильно. Короче говоря, речь идет как раз не о Сталине, а речь идет совершенно о другом. Речь идет о преодолении пережитков тоталитарного режима. И в этом смысле детоталитаризация – это правильно. С таким же успехом можно сказать, что это программа гражданизации. Потому что для тоталитарной системы человек – это, как известно, щепки. Потому что лес рубят, щепки летят. Вот это щепки. Для правового государства, для демократического государства, современного государства, достойного 21 века, человек – это мера всех вещей. Это цель развития.
Прерву на секунду. Некоторые слушатели, их довольно немало, считают, что все сведется к тому, что снимут памятники, оставшиеся Ленину, вынесут Сталина из Кремлевской стены, Ленина из Мавзолея, ну и поставят новые памятники жертвам репрессий. На этом дело закончится.
Так, одну секундочку. Значит, у нас сам текст нашего проекта, он вывешен на сайте Совета. Зайдите на сайт, прочитайте.
Что кроме этого, скажите.
Так, вот здесь, а там нет этого. Ну, там нет этого. Там не сказано, что нужно вынести, перезахоронить Сталина, что снести памятники Ленину. Нет этого.
А что нужно?
Нужно начинать процесс избавления нашего сознания от тоталитарной идеологии.
Общество
от представления.
Конкретно.
Объясняю. Нужно научить людей уважать человеческое достоинство в самих себе, в своих соседях, в своих начальниках, в своих подчиненных, в других гражданах.
С кого
нужно
начать?
Увидеть человека, и понять, что другой человек, он тебе не враг.
У нас государство, по большей части, не замечает этого человека-то. Наверное, с государства это... и надо начинать это.
К сожалению, начинать нужно не только с государства. Из государства тоже. А в государственном аппарате работают те же люди. Когда я говорю о том, что нам нужно выдавливать из себя по капле раба, я обращаюсь и к себе тоже. Потому что все мы питомцы вот той самой тоталитарной системы. Мы ее впитали. Впитали благодаря пропаганде, которая была тотальной в течение многих десятилетий.
Подождите.
Самое страшное, я вам скажу, я у своих студентов, своим студентам задаю вопрос. А у вас-то откуда сознание?
Ровно тот же вопрос. 20 лет, и все эти 20 лет прожили не только без Сталина, но и без Брежнева уже.
Конечно. Уже и без Брежнева, уже и без Горбачева даже. А вот это сознание, оно сохранилось. Так вот, нужно открыть общество, открыть глаза людям, чтобы они увидели, что они живут не в замкнутом мире, что они живут не в осажденной крепости.
Ну как, если серьезно, книжки есть и такие, и либеральные, и десталинизационные, и книжки есть в то же время воспевающие Сталина, что одни запрещают,
нет,
другие там разрешают.
Почему запрещать?
Нет?
Почему запрещать? Вообще в нашем проекте слова «запрещать», по-моему, нет. Единственное, там касается чиновников, то есть лиц, состоящих на государственной и муниципальной службе, им предлагается запретить публичные высказывания с оправданием преступлений тоталитарного режима. Вот единственный, по-моему, запрет, который там есть. Но у нас сейчас в нашем законодательстве о государственной муниципальной службе есть такие запреты. Ну, например, запрещается чиновнику высказывать, публично высказывать свое мнение о деятельности государственных органов или должностных лиц, если это не входит в его служебные обязанности.
То есть, хочешь высказывай, уходи с государственной службы.
Да, да. Хочешь сказать, что твой начальник там дурак, изволь уйти с государственной службы. Хочешь сказать, что он коррупционер, изволь уйти с государственной службы. У нас, ну, это норма такая достаточно спорная. Я по этому поводу даже писал свое экспертное заключение для Конституционного суда. Посмотрим, так сказать, как это пойдет.
Да, разбирать, ну, да, сотрудник дальше. Прокуратуры, который утверждает, что там его начальник или чей-то начальник коррупционер.
Вот, в общем, вот,
его
вот,
надо
вот,
повышать, именно, скорее, вот, если он может это доказать,
да,
естественно.
Да, 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 да. Вот, именно такое там дело в Конституционном суде и было. По-моему, только не прокуратура, а милиция. А может быть, прокуратура, не помню точно. И эта проблема там стояла. Значит, короче говоря, речь идет не о десталинизации, а о преодолении пережитков тоталитарной системы. Первое. Второе. Как это можно сделать, если общество против? Минуточку. Давайте смотреть, против чего. Что мы предлагаем? Мы предлагаем поставить памятники жертвам тоталитарного режима, то есть жертвам политических репрессий, то есть тем людям, тем миллионам, десяткам миллионов людей, которые были расстреляны ни за что, ни про что. У кого есть против этого доводы?
Ну, доводов нет, кроме того, что на государственные деньги будет делаться, лучше бы деньги пустили на другие
Опять
нужды.
Читаем то, что написано в нашем проекте. Последнее приложение, 10-е. Там написано, что для финансирования всех затрат по этому проекту предлагается создать общественно-государственный фонд. То есть государство вносит туда свою часть, а все остальное – это добровольные пожертвования граждан, организаций и так далее. Я знаю людей, которые, ну, у них нет наследников, у них нет ни детей, ни внуков, ни братьев, ни сестер, и они говорят, все, что у меня есть, я готов оставить в наследство этому фонду, потому что я знаю, что этот фонд будет делать хорошее, доброе, полезное дело.
А таких фондов еще нет, это первый вопрос.
Нет.
И второй, не проще ли просто фонд создать и посмотреть, кто туда будет деньги давать?
Нет.
А то опять распишут олигархам, ты выдай там 1,5 миллиона, ты 2 миллиона.
Нет, я думаю, что так не будет, потому что я знаю, что деньги собираются.
И... Нет, ну хорошие дела собираются, а на лечение детей собираются, это
не
я
только
знаю.
На лечение детей. Вот, например, сравнительно недавно в Барнауле поставили памятник жертвам политических репрессий. Там не было ни копейки государственных денег. Ни копейки. Никто никого, ни у кого ничего не отнял. Наоборот, люди собрали, собрали по рублю, по 100 рублей. Потому что если в этом участвует много людей, то не нужно складываться огромными суммами. Можно складываться очень небольшими суммами, очень скромными суммами. Нужно только сделать так, чтобы люди понимали, на что они отдают деньги. Значит, деятельность этого фонда должна быть абсолютно открытой. У нас, к сожалению, деятельность фондов, говорить о том, что их деятельность открытая. Ну, вот я знаю такой фонд «Подари жизнь», например. Да, там все абсолютно открыто. И там все абсолютно достойно и благородно. А есть масса фондов, о которых ты не можешь понять, откуда они деньги берут, куда они деньги тратят, как они делают, это все делают. Все. У нас нет привычки. У нас нет привычки соблюдать законы. У нас нет привычки к открытости бухгалтерии финансовой. Открытости. А зря. Потому что во всем мире это, в общем, принято.
Государство покажет пример. Наверное, тогда и появится эта привычка, если оно будет требовать этого, прежде всего, от государственных служащих. У нас только после второго окрика президента некоторые государственные деятели, скажем так, приоткрыли источники своих доходов. И еще никто публично, в общем, так серьезно и не проверял их еще, что там написано, неизвестно.
Не знаю, я могу сказать, я как раз вот... до октября вообще не состоял на государственной службе, а теперь должен заполнять вот до конца марта должен был заполнить декларацию вот о своем имуществе,
да?
Да, о том имуществе, которое есть у меня и у моей жены. Ну, хорошо, мы заполнили. Никакой проблемы это не составило. Много времени не потребовало.
Михаил Федотов, напомню, гость программы «Без дураков» на
радио «Эхо Москвы». Это все будет опубликовано, это все абсолютно открытая информация.
Тут довольно смешно. Проведем победную десталинизацию, демомаркодефизацию и так далее и тому подобное.
Нет, ну, здесь может быть много, много разных шуток, но просто надо понимать, что речь идет о вещах принципиально важных для будущего страны.
Хорошо, с памятниками мы поняли. Это общественный порыв должен быть. Государство, может быть, частично будет участвовать, а может и не участвовать. Дальше. Те, кто учится в школах, школьники, учебники, насколько они свободны от тоталитаризма, на ваш взгляд?
Значит, для того, чтобы появились у нас новые учебники, для этого нужно сделать две вещи. Первое. Дать политико-правовую оценку преступлениям тоталитарного режима.
Со стороны государства.
Со стороны государства, безусловно. Здесь... Эти общественные оценки, они уже давались неоднократно, пересматривались, давались другие оценки. Это все немножко не то. Нам нужно сказать, как нынешнее российское государство оценивает преступления тоталитарного режима. Преступления. И для того, чтобы сделать эти выводы, сделать эту декларацию, на мой взгляд, есть все правовые основания. Во-первых, есть постановление Конституционного суда Российской Федерации, а это у нас высший закон. И в этом постановлении Конституционного суда 30 ноября 1992 года черным по белому написано, что представлял собой тот режим, который существовал в нашей стране в течение десятилетий. Режим ничем не ограниченной власти, опирающейся на насилие.
Этого еще не было сделано у нас ни в одном публичном выступлении первого лица государства.
Нет, выступление первого лица – это не то.
А что?
Тут должно быть...
Нет, смотрите, с поляками, как только, ну, при Горбачеве этот процесс еще начался, да, и,
да,
наконец,
конечно,
совсем недавно по Катыни, в общем, поставили какие-то точки, в общем, в этом деле, и отношения сразу... Ну, на базе еще трагических событий там или независимо от них стали более-менее налаживаться, было сказано. Приняла Россия на себя вину за эту огромную трагедию. Что здесь нужно
вот
сделать?
Вот понимаете, какая штука. Вот здесь я и с вами и не соглашусь. Потому что я не считаю, что это вина России.
Вина Советского Союза, да.
Это вина того режима, который был. Тоталитарный режим. Бесчеловечным был режим. Те конкретные персонажи, которые тогда были, они были функцией этого режима. И если бы на месте одних были бы другие, ничего бы не изменилось. Принципиально ничего бы не изменилось. Режим был бы такой же репрессивный, такой же бесчеловечный. Поэтому дело не в конкретных персонажах. Более того, когда говорят, вот Россия взяла на себя, так сказать, вину за преступление.
Вину Советского Союза, скажем так.
Я бы сказал по-другому, что Россия является, наверное, самой... большой и самой страшной жертвой того режима. И все мы до сих пор являемся жертвами этого режима. Мы не жертвы политических репрессий, но мы жертвы того режима, потому что у нас искривленное представление о мире, у нас искривленное сознание. И это все благодаря вот той системе пропаганды, той системе вот школьного, дошкольного воспитания, когда ребенку в 3 года уже говорили, вот это дедушка Ленин, хотя ребенок, его родители прекрасно могли ему объяснить, что дедушку зовут совершенно по-другому.
Интересно, что-то мне подумалось вдруг, что будут лет через 30 или 50 говорить о сегодняшнем режиме.
Ну, во всяком случае, то, что он тоталитарный, я думаю, что никто не скажет, он не имеет признаков тоталитарного режима.
Окей. А дедушку надо вынести из мавзолея все-таки, на ваш взгляд?
Значит, во-первых, в проекте, который был подготовлен рабочей группой, там говорится о том, что пора решить вопрос. Но не говорится, как решить этот вопрос. Мы сознательно это не конкретизировали, именно для того, чтобы в обществе могла пройти нормальная дискуссия по этому вопросу и мог быть найден консенсус. Мне кажется, что такой консенсус мог бы быть найден на такой идее превратить мавзолей в музей. Пусть он будет нормальным музеем. Не сакральной усыпальницей вождя мирового пролетариата, а музеем, который одновременно является и местом захоронения, ну, точно так же, как есть же у нас, например, на Красной площади стоит великий, прекрасный храм Василия Блаженного. Ну, никого же не смущает то, что там музей. Он и храм, и музей.
И здесь исторический может быть музей стоит тоже на Красной площади.
И исторический музей, да, стоит на Красной площади.
И ГУМ почти музей, да, товарного изобилия.
Да, материальной культуры, музей материальной культуры. Так вот, если открыть мавзолей в качестве музея, я думаю, что это будет как раз совершенно таким спокойным решением проблемы. Потому что, во-первых, любой и каждый сможет прийти и посмотреть. Более того, я считаю, что там нужно открыть те внутренние двери, которые там есть, чтобы люди увидели служебные помещения мавзолея, чтобы они увидели всю механику мавзолея. Это уникальное сооружение, инженерное в том числе. Это уникальное архитектурное произведение.
То есть филиал политехнического музея?
Нет, просто...
Или исторического?
Просто
все-таки.
Музей мавзолея. Музей мавзолея. Я, кстати,
музей
разговаривал...
Мавзолея или музей мавзолея В. И. Ленина?
Музей мавзолея В. И. Ленина, конечно. Конечно, потому что он такой, он так исторически сложился. Но только нужно сделать его общедоступным. Не для поклонения, никто не ходит в музей поклоняться. В музей ходят знакомиться с историей.
СМС, пришедший в эфир. Напомню, что в эфире у меня Михаил Федотов. Где черная книга сталинизма, спрашивает Леонид.
Ну, я думаю, таких книг было много написано. Мы говорим в нашем проекте, мы говорим совершенно о другом. Мы говорим о книге памяти. О книге памяти. Мы говорим о том долге человеческом, которые есть у него перед павшими безвинными жертвами. Вот это, вот долг памяти, это очень важная вещь. Ну, а и отсюда, естественно, тема архивов. Вот как только мы решим проблему открытия архивов, и тогда мы будем понимать, что на самом деле было. Потому что иначе сейчас начинаются все время спекуляции. А это было, а или это не было?
Какая часть архивов, по вашим ощущениям, еще не открыта? Потому что много приоткрывается.
Значит, я вам скажу,
в 80-х, 90-х.
На самом деле у нас не открыта очень маленькая часть, порядка 5% материалов, которые находятся в архивах, они содержатся под грифом. Но именно там находятся материалы, которые давно пора рассекретить. И их невозможно рассекретить, потому что система рассекречивания, она устроена задом наперед. То есть, можно было бы исходить из того, что вот все открыто, и это, кстати говоря, соответствовало бы Конституции, вся информация открыта, за исключением той, которая закрыта. Здесь же получается иначе.
Разрешение на открытие.
Да. Архивы готовят папки с материалами и представляют в комиссию, которая занимается их открытием. И комиссия говорит, да, это можно рассекретить. Это нельзя рассекретить. Значит, самое удивительное, что проблема связано здесь? Вот почему так медленно идет рассекречивание? Потому что по каждому документу, который рассекречивается, нужно найти экспертов, которые скажут, эти сведения составляют на сегодняшний день тайну, которую надо сохранять и дальше, или не составляют. А этих экспертов нет.
То есть, скажем, у американцев проще. Прошло там сколько-то лет, там, 30-40 лет.
У нас по закону то же самое. У нас по закону то же самое. Но есть подзаконные акты, которые уточняют, что это так, да не совсем так. Поэтому мы и предлагаем с этим вопросом разобраться более подробно, более детально. Есть очень радикальные предложения, но я думаю, что мы найдем оптимальные решения. Потому что здесь, понимаете, здесь тоже нельзя так кавалерийской атакой все открыть, потому что мы можем тем самым допустить ошибку и открыть документы, которые действительно еще представляют собой государственную тайну.
Еще один вопрос от вашего оппонента, Илья его зовут, судя по сообщению СМС. Господин Федотов, что будет с победой, с большой буквы, когда, по-вашему, преступный СССР победил преступную Германию? То есть он вам вменяет слова о преступном СССР, и что будет с победой? Вы за победу или против победы?
Во-первых, я за победу, безусловно. У меня и отец, и мать, и дед воевали, и... Для меня победа и День Победы – это просто священный день.
Ну, вопрос, ну, сформулирую проще, наверное. Преступность режима сталинского означает...
Преступность тоталитарного режима не означает, что Россия виновата во Второй мировой войне. Этого не утверждается в нашем проекте вообще. Так вопрос не стоит. Нам надо понять простую вещь. От того, что нацистский режим был преступным, режим, советский тоталитарный режим, он не становится от этого лучше. Он тоже является преступным, но другим. Он совершал преступления, да, совершал. И это должно быть понятно, это должно быть понято. И нам надо сказать, что эти преступления совершили не мы. Россия не несет ответственности за эти преступления. Она является жертвой этих преступлений. Нам не надо... Вот спросите немцев. Они что, обеляют преступления нацистов? Нет, они говорят, это совершили нацисты, и мы осуждаем... И это не наши преступления.
Здесь было как раз сообщение от Леонида. Сравните гигантскую работу немецких пасторов и учителей по денацификации Германии и вашу убогую, как он пишет, программу.
Конечно, убогая. Конечно, убогая. Но это первые шаги. Понимаете, потому что мы имеем дело с сознанием людей. Мы имеем дело с самым тонким, самым деликатным механизмом. Потому что, конечно, можно действовать теми методами, которыми действовал советский режим. Вспомните, 56-й год, после этого, как пел Галич, оказался наш отец не отцом, а сукою. Все памятники долой, из всех фильмов упоминания Сталина долой, из всех книг упоминания Сталина долой. Вы хотите так? Я так не хочу. Я так не хочу. Я считаю, что преодолевать остатки тоталитарного мышления тоталитарными методами категорически невозможно. Потому что мы придем к тому же. Мы придем к тому же самому, к той же тоталитарной системе. Зачем выходить из тоталитаризма, чтобы вернуться в тоталитаризм? Но вот эти пережитки все-таки надо из нашего сознания убрать. Потому что пока они коренятся в нашем сознании, есть опасность возрождения тоталитарной системы. А вы хотите, чтобы к вам ночью пришли, вас забрали и расстреляли где-то в соседнем лесу? Ни за что, ни про что. Просто потому, что вы попали в список. Просто потому, что так выпал жребий. Потому что по статистике полагается найти в этом месяце 10 тысяч врагов народа. Понимаете, те, кто выступает в защиту тоталитарных порядков, просто не понимает, Что он пытается защитить?
Да еще не слушаю вас, ты думаешь, не все еще забылось, и милицейские разнарядки на количество там пойманных преступников.
Конечно.
По одной статье, по другой.
Я приведу простой пример. Бумага, которую я видел собственными глазами. Где, это 37-й год, значит, первый секретарь какого-то губкома партии пишет, что просит разрешить увеличить норму репрессированных по первой категории, то есть на расстрел, на 5000 человек. И, значит, наискосок виза Сталина. Разрешаю 50 тысяч. Вот, видите, это вот одной строчкой уничтожено 50 тысяч человек. Человек. Не комаров. Человек.
Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте по развитию Институтов гражданского общества и правам человека. Мой сегодняшний гость. Осталось буквально 15 секунд. Я знаю вас как человека, в общем, практического. В облаках не витаете. Есть шансы, что ваша работа увенчается успехом?
Вот это?
Да.
Безусловно, потому что президент на нашем проекте наложил очень важную резолюцию. Он сказал, прошу проработать предложение, это очень важно для будущего страны. Я цитирую по памяти, но достаточно точно.
Михаил Федотов, спасибо огромное, Михаил Александрович, за то, что пришли и отвечали на мои вопросы. Всего доброго.
Всегда готов.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».